Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию, и невероятно, но мы начинаем второй сезон нашего подкаста. За то время, что мы с вами не общались, произошло много прекрасных событий. Например, в нашей группе стало больше 200 подписчиков. Один из наших эпизодов про Пермь попал в подборку лучших эпизодов ВКонтакте. Я думаю, эти события связаны. И главное, мы договорились с большим количеством людей из разных городов, и у нас уже практически сложилась программа на осень. Так что график, о котором я говорил, один подкаст в две недели, мы твердо намерены сохранить. И в этом выпуске мы говорим про Белгород. Наверное, одна из главных его прелестей в том, что он получился довольно компактным, потому что я посмотрел на выпуске полтора часа, понял, что это не дело. И здесь он будет всего на 40-50 минут. Посмотрим, как выйдет после монтажа, но я думаю, что примерно так. И это получился очень классный выпуск. Мы говорим с двумя белгородками, Аней и Машей, о том, как проходило их детство, проходила их юность, как менялся Белгород на их глазах, что там есть классного. Очень многие вещи для меня стали неожиданными. Например, всякие классные традиции, типа приготовления вареников на Старый Новый Год, или прекрасные слова «Тремпель» и «Нан», или замечательный парк, где можно погулять. Я был в Белгороде, но он не открылся мне с этой стороны, и после того, как я послушал девочек, поговорил с ними, мне прям реально захотелось вернуться туда, посмотреть на него еще раз. Ах да, особенная прелесть в том, что это первый подкаст про Россию, который записан не в Москве, а в Московской области. Мы говорим в так называемой «Ботолке», в специальной комнате в общежитии студенческий городок Дубки, поселок Внеисок, Одинцовский район Московской области. И это только подводка к тому, что будет дальше. Потому что, когда вы услышите этот подкаст, я буду в другом городе, в Новосибирске, в экспедиции. И там мы запишем подкаст про Новосибирск, и вы услышите его через две недели. Если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, я уже там. И вы можете следить за тем, что происходит в Новосибирске, в нашем канале и в моем инстаграме. Ссылки, конечно, будут. Вот. Так это получился классный выпуск, уже говорил, компактный, веселый. Наслаждайтесь. Я просто под огромным впечатлением, потому что я впервые в жизни приехал в студенческий городок Дубки, а.к.а. поселок Внеисок. До этого я посетил город Одинцово, и все это у меня накладывается в голове, и мне кажется, я готов записывать подкаст про Одинцово, ну, когда-нибудь в следующей серии. Главное, шутите не смешные шутки.
Шутить не смешные шутки?
Да.
Хорошо, ну... у нас это предмет в школе.
Какой?
Шутить не смешные шутки и джедайство, как бы Белгород, город технологий.
Расскажите подробнее.
Про джедайство?
Да.
В этом году у нас сменился мэр, и Белгород очень сильно хайпанул с тем, что его инаугурация происходила под музыку из «Звездных войн». Об этом написали все, вплоть до американских BBC. Белгород хотели засудить за использование этой музыки правообладатели. Вот, поэтому сейчас особенно актуальны шутки про джедайство в Белгороде и всякое такое.
Вообще, Белгород вообще имеет какое-то распространение только из-за каких-то очень странных инцидентов. Ну, то есть, после этого случая с мэром... Ургант шутил на своем шоу по этому поводу, и там вышло довольно забавное видео по этому поводу. И вообще очень много случаев, связанных с нашим городом, где там врач убил своего пациента и прочие разные вещи. И, по-моему, это, наверное, единственное, чем мой город как-то прославляется и распространяется.
Да, до этого... Когда я приезжала в какие-то летние школы, если попасть в правильный период времени, можно сказать, ну вот помните, вот там теракт был в каком-то городе, так вот это я в нем живу. При этом Белгород называют городом добра и благополучия. Святое Белогорье.
Святое Белогорье.
Да, и на контрасте это выглядит достаточно забавно.
Ну, вообще, на самом деле, я не думала, что когда я приехала в Москву, что я буду видеть столько раз упоминания о своем городе, потому что ты заходишь в магазин, и огромное количество еды на прилавках из Белгорода, хотя, как бы, ты не замечаешь этого всего, понятное дело, когда находишься в своем городе, и ты приходишь в какие-то кофейни, и там вся молочная продукция из нашего города, ну, очень часто бывает такое.
А какие вообще знаменитые продукты из Белгорода? Вот молочка, ты говоришь? Да, ты тоже видел что-то такое дивное Белогорье.
Ну, Слобода, например, это Белгородская.
Молоко Белый Гор, это Вида, это все Белгородское. Алексеевская сгущенка, это, наверное, самая известная сгущенка, которая есть.
Шебекинские макароны с птичкой. С птичкой, это тоже Белгород. Шебекино, это Белгородская область.
Потом мясо Мираторка.
А Приосколье, Ясные Зори.
Короче, у нас на самом деле очень много еды.
Славянка, это тоже Белгородская область. А еще мы металлоконструкции делаем.
Да, очень важно.
Мне кажется, чувствуется, что вот вы зря не теряете времени в школе. Как приходите в первый класс, макароны щебекинские, славянка.
Да. Из такого забавно, вот, например, есть Прохоровское поле, и когда ты живешь в Белгороде, ты как бы знаешь, что есть три ратных поля России. Бородинское, Куликовское и Прохоровское. И для тебя это настолько истинно, и ты настолько уверен, что это знает любой человек, а потом ты выезжаешь и говоришь, ну, Прохоровка, и все такие, что?
Так, сейчас, Прохоровское поле, это вот там, где сражение было.
Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
Да.
В 42-м.
Да.
В 43-м.
В 43-м.
Мы были, да.
Ох уж, согласился, что в 43-м.
Да я не знаю вообще, что я там делаю. Ладно, но это не важно. Да, раз вы мне сказали слово «история», давайте поговорим про историю ваших семей. Как история, Аня, например, твоей семьи связана с Белгородом, как вы вообще туда попали?
У меня достаточно примитивная история. У меня бабушка всегда жила в Белгороде. По папиной линии, а дедушка приехал с Урала, вот. И мамины родители, они тоже жили в Белгороде достаточно давно, поэтому я просто коренной белгородец.
А как твои давние предки туда попали, не знаешь?
Нет.
Ну ладно.
Я знаю только то, что есть такая история, я не знаю, насколько это правда, но мне это рассказывали несколько раз, что в Белгород создавался как такое условное гетто России, куда ссылали заключенных и проституток.
Мне кажется, так про каждый город немножко смотрят, что происходит вокруг него.
Да, мы же еще на границе, как бы условно, поэтому.
Это будет, мы ближе к концу об этом поговорим.
Ой-ой-ой.
А что там за границей?
Проблемы, да.
Ну, не прям астрополитические, ладно. А про тебя, Маш?
Ну, у меня тоже история, что у меня и папа, и мама из Белгорода, и все дедушки и бабушки тоже оттуда. Ну, не из самого Белгорода, скорее из Белгородской области, потому что, ну, все-таки основная часть населения жила в деревнях и селах. Вот, ну а потом посредством там того, что кто-то начинал учиться в колледжах, университетах, они приезжали в Белгород, вот, и поэтому тоже нет никакой особенной истории переезда из какого-то другого региона или того больше страны.
Нет, ну это интересно, у меня вот редко такое бывает, что прям люди коренные. Как вы, кстати, себя называете? Белогорцы?
Белгородцы!
Ну ладно, это было очевидно.
Да, ну на самом деле... Так получилось, что уже я переехала в Москву, я думаю, я не буду возвращаться, скорее всего, в свой город. И моя двоюродная сестра тоже сделала то же самое, и поэтому, возможно, в перспективе мой двоюродный брат останется в Белгороде, но такими темпами мы все переберемся в другой город.
Белгород, он очень хороший город, но как бы он очень ограничивает тебя в перспективах, поэтому мы вот все и уезжаем.
Ну, то есть идея поехать учиться в Москву, в принципе, жила в вас более-менее всегда, всю жизнь, когда вы тогда смотрели, что вы хотите ехать за перспективами?
Ну, так и есть. Просто Белгород, он достаточно маленький город с населением порядка 400 тысяч человек, даже
спасибо,
чуть меньше.
Спасибо, что ты загуглила. Я не подготовился к этому подкасту,
я это знала, потому что мы знаем про свой город много, мы же белгородцы. У нас есть урок белгородоведения. Не у всех, но в моей школе был урок белгородоведения. Вот. Я атласы заполняла, контурные карты.
Белгорода?
Да, белгородоведение.
Там можно отмечать на контурных картах?
Ну, так, производство, у нас же где конфеты, где мясо, да.
Класс. То есть вот реально карты Белгорода, на которые вы все отмечаете.
Да, у нас же еще есть Курская магнитная... Есть Курская магнитная аномалия, и несмотря на то, что она называется Курская, она как бы в Белгородской области.
Да, Лебединский бог.
Да, там карьер, мы же добываем... Что мы добываем?
Руду.
Руду.
Ну, горно-обогатительный комбинат, да, железную руду. Вот такие дела.
Ух.
Вот это познание.
Тяжело выдохнул. Так, ладно, Белгород маленький город, в нем 400 тысяч человек.
В нем порядка 400 тысяч человек, и это очень ограничивает тебя, то есть ты к той же Олимпиаде не сможешь подготовиться просто потому, что преподов нет. Есть один препод по математике на город, который в этом году уезжает в Москву, один препод по информатике на город, который в том году уехал
учитель,
в Москву.
Учитель, да, и это еще в школе.
Ну да, да, профессора совсем, насколько я знаю, плюс-минус мрак. Нет, есть те, которые занимаются там какими-то разработками, просто сидят в Белгороде, и в принципе ок, но их очень мало. И вообще, если ты поступаешь в белгородский вуз, как бы понятен контингент людей, которые вокруг тебя.
Нет, ну конечно же, есть классные ребятки, которые остаются, но все равно в целом, в общем, ну не только у тебя появляются ограничения по поводу своего образования и развития, и, понятное дело, там отсутствуют какие-либо activities а-ля лекции каких-то классных преподавателей и профессоров, вот, но там потом очень сложно найти действительно хорошую работу, потому что, в принципе, профессий, ну, не так много. Кстати, ну, и большая часть населения области, ну, неудивительно задействована на различных предприятиях, заводах и так далее, поэтому, ну, если ты учишься и работаешь где-то там в химической промышленности, например, то да, у тебя есть какие-то перспективы, но если что-то другое, то как бы нет.
Расскажите тогда, чем ваши родители, может быть, более дальние родственники занимаются, как они нашли себя в Белгороде?
Ну, у меня отец, он... У моего отца собственная дизайнерская фирма, и по факту он работает не в Белгороде, mm-hmm. ему все равно, где работать. И он считает, что Белгород неплохой город для жизни, потому что, ну, когда он рассказывал на лекции в IT-классах, почему он остается в Белгороде, он сказал, что мне приятно получать европейскую зарплату и тратить ее в Белгороде. Mm-hmm. И вообще, возможно, мы бы переехали в Москву или в Новосибирск чуть раньше, но нас... немного ограничивают там более родственники дальние как-то, mm-hmm. вот, поэтому мы остаемся в Белгороде. А так за город особо не держится ни отец. Мама у меня работает в сфере связи с общественностью, и ей тоже, в принципе, все равно, где mm-hmm. это делать. Но вот Белгород их не ограничивает, потому что они mm-hmm. могут заниматься тем, что любят, как бы и вне Белгорода, оставаясь в нем.
Ну, я росла, ну, как бы практически на протяжении всей своей жизни с бабушкой, ну, с дедушкой, вот, и они, ну, вот, дедушка работал, получается, на деревообрабатывающем заводе всю свою жизнь, вот, и, а бабушка работала учителем в моей и Аниной школе, получается, да. Поэтому там тоже, ну, как бы, если ты учитель, то ты однозначно можешь работать учителем в какой-то школе. И поэтому там, конечно, нет особо каких-то ни преград, ни каких-то, господи, катализаторов твоего развития работы учителем. Вот, так что да.
Ну, это очень прикольно. Мне интересно, вот было очень услышать про Прохоровское поле. Какие еще исторические события важны для памяти белгородцев? Как бы, есть ли какие-то факты, через которые они себя конструируют, что-то важное именно для вашего региона?
Ну, можно сказать про людей, которые жили и жили скорее в Белгороде. Например, Noize MC провел огромную часть своей жизни mm-hmm. в Белгороде. Настолько, что многие считают, что он там родился, но это неправда. Мы погуглили как-то с друзьями. Вот. У нас в Белгороде родился великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов, чью башню можно увидеть на Шаболовке в Москве.
Я хотел сказать, что это недалеко, но потом вспомнил, что я в Бубках.
Да, вот. Потом почти вся сборная олимпийская по волейболу из Белгорода.
Да. Хтей, ну, бывшая сборная.
Да, да. Которые взяли золото на Олимпиаде.
Да, Хтей, Тетюхи. Ну, вообще, у нас очень хорошая волейбольная команда.
Да, потом у нас есть гимнастка Хоркина, про которую даже снимали фильм. Вот, потому что, ну, очень известная гимнастка, это тоже и Белгородск. У нас есть спортивный комплекс Хоркина.
Да, да.
Вот. Потом у нас
Емельяненко. Да, Емельяненко, Лебедев, если я не ошибаюсь, его зовут Лебедев. Вот, ну, в общем, у нас довольно много именитых титулованных боксеров. Прям.
Да. И из Белгорода еще генерал, который какой?
Который... Господи.
Я сижу и делаю вежливое лицо.
Да. Ты знаешь, какой?
Нет, не
ты
знаю. Не ладно, Аня погуглит, мы вам потом скажем, что за генерал.
Вот, ну, есть предположение, что это... Нет, ладно.
Да.
Что за генерал? Ну, из какого контекста хотя бы? Из Второй мировой?
Да, из Второй мировой войны.
Ну, на самом деле, еще если смотреть так по историческим каким-то фактам, то, ну, наш... как бы город, это город первого салюта, и это знает каждый белгородец, потому что у нас день города 5 августа, так же, как и в Орле, потому что, ну, мы были первыми двумя городами Белгород и Орел, у которых был салют в честь того, что мы сняли как это назвать-то?
Освободили.
Освободили. Да, в честь освобождения нашего города 5 августа 43-го года.
У нас, мы бы были городом-героем, но после того, вот была оккупация, мы город освободили, а его оккупировали еще раз. А если твой город оккупируют два раза, то ты не можешь быть городом-героем. Ну, я такую историю слышала.
Я никогда не знала, что есть такие правила, но тогда это очень классно.
Вот, мне рассказал отец, по-моему, да, что это так работает. Это забавно.
Ну, вообще, да, как бы именно Белгородская область, она входила когда-то в состав Курской. Но это было очень-очень давно, но, может быть, это есть повод для гордости, но Белгородская губерния в определенный период, если я не ошибаюсь, в районе 18 века или 19-го, она включала в себя всю Харьковскую область и часть Курска, это была такая большая Белгородская губерния, а так именно чего-то помимо достижений Второй мировой войны, я не думаю, что наш город чем-то подобным славится.
Ну, вроде. Да. Нет. Вот, у нас еще есть Михаил Щепкин. Это театрал 19 века, о котором ты никогда не услышишь, если ты не живешь в Белгороде. Но вообще, да, считается известной личностью в Белгороде. У нас есть театр имени Щепкина, единственный театр, который театр, а не там что-то мелкое, типа там залов каких-то, вот. Это именно театр имени Щепкина. И мы нашли генерала, это Ватутин.
А, да, вот, я... Боялась, что он не генерал, но...
Генерал армии Ватутин. Все хорошо.
Я неправильно ответил на него в вопросе про него на ЕГЭ, я помню. Не помню, про что был вопрос, B3. Но он, да, у меня сразу пошли флешбеки тяжелые. Ладно, давайте поговорим о том, как устроен Белгород, так сказать, с точки зрения урбанистики. Расскажите про районы, где вы живете, как они соотносятся с остальной частью города, как там все связано.
Ну, вообще, Белгород принято делить на два района, по большому счету. Это центр и Харьковская гора. Можно просто говорить Харгора, либо просто гора, все понимают. То есть ты можешь сказать, где мы встретимся, в центре или на горе, потому что это как бы два основных района. Если углубляться, есть еще Крейда. Это такое условное Выхино белгородское. Белгорода, да. Вот, но это уже далеко.
Нет, ну можно делить на довольно много районов.
На левобережный, на правобережный.
Да, вот два основных — это центр и гора, и более того, это два таких района, которые, ну, как бы, они взаимодействуют вот очень так... вокруг себя, то есть обычно люди, которые живут в центре, они учатся в школах, которые в центре, и они как-то взаимодействуют между собой, люди с горы, у них тоже там своя тусовка, хотя, ну, понятное дело, эти все тусовки пересекаются, но в целом, в общем, именно взаимодействие происходит вот в этих главных районах, если это вообще можно называть так.
И где вы живете?
Я живу в центре, да, учимся мы в центре, учились.
Да.
Это, ну, прям вот реально центр.
Да?
Это, ну, Белгород не такой большой город, чтобы говорить прям про реально центр. То есть вот когда ты приезжаешь в Москву, для тебя центр любая Москва, потому что мы живем в Дубках, да? Вот. В Белгороде центр, он, ну, достаточно абстрактен, потому что все равно все в шаговой доступности. Ну да, это прям фактически центр.
Не прям все в шаговой. Ну,
есть... ну, слушай, мы в Дубках живем. У меня сейчас вообще Белгород стал абсолютно городом в шаговой
это
доступности.
Это понятное дело. Ну, у нас, наверное, что пройти пешком из одного конца черта города, то есть от аэропорта, который находится на севере, к, допустим,
Сити-молл,
это один из торговых центров, который находится на юге, но нужно потратить часа два.
Видите, возможно, пойти, дойти пешком до аэропорта?
Да, Белгород единственный город России, где аэропорт находится в черте города.
И вот вы туда реально ходите пешком?
Зачем? Нет, ну слушай, с чемоданом ты, наверное, все-таки поедешь, но да, там прямо возле аэропорта два торговых центра из трех. Вот.
Ну, из таких довольно
больших, да.
Я расскажу сейчас коротко о том, как я побывал в Белгороде в январе этого года. Да. Новый сезон подкаста ознаменован тем, что это будут города, в которых я был, в отличие от предыдущего сезона, поэтому мне есть что про них сказать, наконец-то. Я был в Белгороде во время поездки на новогодние каникулы, так сказать, по городам России, и в Белгород я приехал, дай бог памяти, из Орла 2 января 2019 года. Ну, там прямо очень удобный поезд, который из Москвы идет в Белгород, он проезжает через Орел. Вот, в Белгороде я вышел на вокзале, дальше все было очень темно, я не помню, я жил в каком-то районе, который явно не центр, а даже не гора, а там какие-то страшные многоэтажки. Когда я ходил по центру, я запомнил только, что там какой-то парк, река и кофе-бин, про который мне рассказала Аня. Что вообще делать, если ты приехал в Белгород?
Ой, ну, на самом деле, по поводу таких каких-то... Ну вот, что делать молодежи, если мы говорим об этом? Ну, есть огромное количество, на самом деле, на данный момент кофеен, которых не было еще года 3-4 назад. То есть сейчас ты буквально попадаешь на какие-то главные улицы, ну, например, 100-метровка, это как бы один из главных таких мини-бульварчиков, который ведет от площади.
Он называется 100-метровка?
Да, он называется, в народе называется 100-метровка, так он называется.
Или Белгородский Арбат еще его называют.
Нет, это другой. Ну, в общем, у нас есть несколько бульваров, которые, в принципе, находятся очень рядом и пересекаются друг с другом. И, например, пока ты идешь по этой 100-метровке, ну, несложно догадаться, что там метров 100, то там ты встречаешь кофейню, наверное, или какое-то кафе каждые метра два. То есть они, концентрация их очень-очень увеличена. А именно ну, то есть есть два парка больших, Парк Победы, вот там, где находится как раз-таки речка, и сейчас он намного более популярен, чем Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина. То есть Центральный парк, там находятся всякие аттракционы, и, ну,
как и бы всё.
Там не очень хорошая планировка этого парка, и, в принципе, сейчас уже там намного меньше людей, там не проводятся какие-то масштабные праздники, если это можно так назвать, то все проходит вот именно в том парке, который находится у реки, и его очень сильно ремонтируют, как-то модернизируют.
Сейчас вот набережную сделали деревянную, там очень приятно гулять, и вот именно если ты идешь гулять по Белгороду, скорее всего, ты идешь в район Парка Победы.
Там поставили летний кинотеатр, например, то есть, ну, как бы, когда был чемпионат мира по футболу, там поставили большой экран для того, чтобы жители могли собираться и смотреть вместе футбол и болеть.
Да, то есть все сидят на набережной, а на противоположной стороне реки стоит экран, и люди вот смотрят, там крутят сейчас фильмы разные, ну вот, да, чемпионат мира по футболу так смотрели.
Как река называется?
Везёлка.
Да, точно. Какая Везёлка. Вот я, значит, вдоль нее тогда гулял, помню, что потом я зашел ночью в магазин «Лента», который там
да, был взят. Да, да.
Вот, значит, мы говорим про один парк, а только теперь я знаю, как он называется. Еще там какая-то главная площадь такая большая.
Ну, типа
там,
того.
Помню, сфоткаться можно было в фотобудке. Ну, вообще... У меня такие туманные воспоминания.
В последнее время, на самом деле, наш город довольно зеленый и чистый, и красивый, потому что, когда я попадаю в другие провинциальные города, то мне не очень комфортно там находиться, и я действительно в некоторые моменты как бы горда за свой город, что он выглядит довольно-таки презентабельно, и что, конечно, там мало мест, куда можно выйти, но, тем не менее, там будет приятно находиться в том же парке, просто сидеть и там разговаривать с друзьями.
Да, я вот очень согласна с Машей, потому что остальные города России по сравнению с Белгородом кажутся очень грязными, особенно Курск, который рядом. Есть такая шутка, что Белгород — прекрасный город, и чтобы это было еще очевиднее, рядом построили Курск.
Да-да-да.
Курск ужасает очень сильно, то есть до него ехать 3 часа, и когда ты приезжаешь в него после Белгорода... например, тебя встречает кольцо, как бы развязка кольцевая, но по факту это прямоугольная яма, и чтобы понять, что это кольцо, надо еще как-то... В общем, мы поняли это где-то на третий приезд. Вот, Курск — страшный город.
А зачем вообще тогда туда ехать, если он такой страшный?
А, Курск больше и...
Не сильно.
Там, не сильно, но там чуть более развита, как это сказать... Я не знаю, как это назвать. В общем, там условных магазинов больше.
Ну, инфраструктура.
Там. Ну, это даже не инфраструктура, потому что белгородская инфраструктура гораздо приятнее и более развита. Но Декатлона там нет в Белгороде, ну, а в Курске есть.
Правда, например. Еще касательно какой-то инфраструктуры, в Белгороде сейчас очень много новых домов появляется, и на самом деле они появляются в основном за счет того, что некоторые парки, они теперь, то есть вот там вырубают парки, да, и вместо них, да, строят какую-то новостройку. И если я не ошибаюсь, то в прошлом году наш город стал первым в рейтинге по количеству новостроек на квадратный метр на человека. И эти дома в основном все стоят пустые, и хотя они в целом именно украшают в плане город кажется новым, чистым, но все это происходит в ущерб тому, что рубятся деревья и прочие подобные вещи.
И новостройки, они не только в парках, то есть в Белгороде совсем недавно был Варламов, как бы достаточно известный урбанист в России, и он сказал, что Белгород прекрасный город, поставил его на 7-е место в топе лучших городов России, но при этом у него вышло 2 отдельных поста про район Белгорода «Новая жизнь». Я там даже никогда не была, потому что он, ну, далеко от центра, прям уже достаточно сильно далеко. И он говорит о том, что это новое гетто, о том, что так вообще и не должно быть. И вот Белгород в плане новостроек, он действительно немного сумасшедший.
Я просто очень удивился, когда я услышал про Курск, потому что мне, с моей московской точки зрения, казалось, что в вашем регионе есть один пункт притяжения под названием Воронеж,
да,
куда все хотят уехать. А про Курск для меня было довольно неожиданно.
Воронеж дальше на 2 часа.
Ну, Воронеж, да, как бы это все-таки столица Черноземья считается, и это единственный миллионник в Черноземье. И действительно, ну, многие, например, ребята, которые не поступают, например, в Москву или Питер, или по каким-то другим причинам, там, ну, либо не прошли, либо просто считают, что это далеко, они предпочитают ехать в Воронеж учиться. То есть у меня довольно много друзей поехало в Воронеж, особенно там есть, ну, хороший медицинский университет, и в целом все равно ВГУ, то есть Воронежский государственный, считается выше рангом, чем наши университеты.
Но при этом, на самом деле, Курский мед считается лучше, чем Воронежский, и если едут в мед в Черноземье, то скорее поедут в Курск, чем в Воронеж.
Ну, вообще, на самом деле, очень спорный вопрос.
Ну, как бы, мне вообще сложно говорить про меды, но, насколько я знаю, Курский более престижный мед, чем Воронежский.
Ну, зависит очень от рейтинга. Ну, в общем, это не тема нашего подкаста.
Да, начинается война кланов.
И вообще, ну, я бы не сказала, что технолог сильно плохой вуз. Как бы, вот Белгородский государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Шухова, он достаточно хороший университет, даже на фоне многих российских городов, многих российских университетов. Вот технолог неплохой, БГУ вот не очень, а технолог достаточно сильный.
Ну, неудивительно, удивительно тот факт, что главная специализация технолога — это строительство. Да, и поэтому, ну, например, Московский государственный строительный, вроде казалось бы, что он должен находиться в всяких рейтингах выше и быть лучше, но наш технолог считается вот в плане строительства каких-то подобных специальностей покруче.
Аня, вот ты говорила, что ты думала поехать учиться в Новосибирск. Это у тебя такое вот твое специфическое решение было, или, в принципе, у вас люди туда бывают, что уезжают?
Ну, в общем, дело не в Белгороде. Дело в том, что в Новосибирске очень сильный вуз касаемо химии и физики. И если тебе важна очень-очень хочется заниматься наукой, то Новосибирск — это неплохой вариант. Но я просто для себя поняла, что я не хочу заниматься наукой, мне важно быть скорее ближе к научному комьюнити и к людям вокруг, а это явно не Новосибирск, который в жуткой транспортной доступности, это все-таки Москва.
Давайте поговорим о важном, потому что по одну сторону от Белгорода находятся крупные российские города, ну, например, Курск, Воронеж, там даже где-то Москва, но есть и другая сторона, где находится граница, за границей находятся украинские города. Расскажите, как вообще чувствуется влияние Украины и чувствуется ли, приезжают ли люди оттуда, уезжают ли люди туда и вот это все?
Конечно, это все очень чувствуется, потому что у нас до Харькова ехать час, и до того, как начались конфликты какие-то с Украиной, это в Харьков ездили люди зубы лечить или сходить в ресторан, ездили туда учиться в вузы, потому что, ну, это настолько, это другая страна, и достаточно, в общем, был смысл туда ездить. И поэтому, когда начались конфликты с Украиной, это все, ну, достаточно сильно изменилось. И, ну, иногда страшно, что ты находишься на границе с Украиной, и мало ли что. Но вообще Харьков, он достаточно дружелюбный город, и не сказать, что как-то люди, которые из Харькова, воинственно настроены к белгородцам. То есть у меня есть одноклассница с Украины. Это все очень рядом, поэтому, ну, конечно, это чувствуется.
Ну, да, на самом деле это принесло большой дискомфорт. То есть помимо того, что люди регулярно ездили туда в магазины покупать себе одежду, потому что, во-первых, выбор больше, во-вторых, цены значительно были ниже, также люди ездили для того, чтобы там добираться, например, в Крым, ну, когда он еще был Украиной, например, на море, и ты приезжаешь просто в Харьков либо там на машине, либо на электричке, и билеты на поезд стоят значительно дешевле, то есть, ну, было довольно удобно, можно было действительно там транзитом добираться в какие-то другие страны, даже Европы, а сейчас, ну, все равно многие находят способы ездить в Харьков, все равно это, ну, регулярно, каждый день есть какие-то рейсы туда, конечно же, въезд очень ограничен, то есть туда ездят в основном девушки, женщины и как пенсионеры, мужчины, вот.
Ну, понятно.
Но, да, как бы все стало намного более ограничено, и люди просто даже боятся туда ездить, даже те, которые имеют возможность, есть какие-то опасения по поводу, а вдруг нас не впустят, не выпустят или какие-то подобные вещи.
Вы ездили в Харьков?
В жизни? Конечно.
Да. Белгородцы часто здесь это делают, да?
Да,
да, это прям регулярные практики, ну, были, прикольно. Особенно до 2014 года.
Прикольно. Давайте поговорим о вещах, которые отличают Белгород от всех остальных регионов России. Есть ли там какие-то особые слова, мемы, байки, истории, которые знают только белгородцы, и вот за которыми стоит приехать в Белгород?
Ну, главное — это слово «тремпель». Это просто корон, это фишечка нашего города. «Тремпель» — это такое слово, которое каждый белгородец, когда он выезжает за пределы своей области и появляется в каком-то новом сообществе, комьюнити-группе, он спрашивает: «А вы знаете, что такое тремпель?» И большинство людей такие: «О, боже, что это?» Ну,
боже, что это?
«Тремпель» — это вешалка, плечики. И вообще у этого, ну, слова есть такая история. Тремпель — это была фамилия мужчины, который занимался производством вешалок и плечиков в Харькове. И об этом слове знают только, ну, жители Харьковской области, Белгородской и Донецкой. Ну, то есть тоже как бы мы граничим с ней. А все остальные не имеют представления о том, что такое тремпель.
И для белгородцев это настолько обыденное слово. Например, до 6 класса я не знала, что такого слова нет. И очень здорово иногда приезжать на какие-то там конференции, лагеря, и просто ты спрашиваешь, что такое тремпель, собираешь коллекцию, тебе там говорят, это такое приветствие, это животное, это достаточно забавно.
Да, вообще есть довольно много диалектизмов, потому что, ну, как-то в прошлом году, когда я только приехала, ну, в общежитие, и я как бы столкнулась с людьми из разных регионов России, то у вас появляются какие-то обсуждения каких-то таких фишечек и определенных слов, и мы довольно много гуглили, искали по этому поводу что-то, и есть такие слова, например, как... невдалый, я не знаю, насколько ты не слышал такое слово.
Ты не знаешь слово невдалый?
И как бы да, есть прям большое кошмар. Удивление по поводу таких слов, но невдалый — это какой-то, ну, такой себе, не удался. То есть от этого.
Неудавшийся.
Ну, да.
Невдалый — это про дубки явно.
Нет, не совсем. Как бы, я не знаю, как, давай контекст, например, придумаю.
Ну, например... Ой, боже, как сложно на самом деле. Ладно, мы, может быть...
Может быть, придумаем. Ну, в общем, ладно, я даже не знала...
Это будет доступно в выпуске на Патреоне только для...
Да-да-да-да.
Я слышала, что люди не знают, что такое нан.
Вау.
Это детское питание?
Нет, это булочка такая.
Нан?
Вау, скажи! Я вот про невдалый не знала.
А с чем?
Что его нет?
Что за булочка?
Булочка такая в глазури.
И с изюмом, да.
Класс, очень здорово. Не, ну что, такие слова классные. Что еще расскажите?
Я уже как-то забыла, но я просто, например, знаю, что это не касательно Белгородской области, но вот когда мы обсуждали еще с моей подругой из Воронежа, она сказала, что у них есть, например, слово «грядушка». Грядушка — это спинка кровати, и у них тоже это такое же популярное слово, как у нас трембель, например. Да, и на самом деле...
Черноземье поражает.
Да, ну, конечно, такое огромное количество диалектизмов, наверное, больше всего их на Урале, но у нас тоже... Ну, во-первых, ну, скорее всего, это из-за того, что мы все-таки на границе с Харьковской областью и вообще, ну, с Украиной, и в очень многих, именно вот в районах нашей области, наверное, даже половина населения нашей области знает украинский. И в некоторых прям вот граничных поселках и селах люди в целом говорят по-украински. И из-за того, что происходит какое-то смешение диалектов, языков, возможно... А, еще у нас есть такая традиция, мы едим на Старый Новый Год вареники. А все люди, они не знают о такой традиции.
Что? Да. Нет?
Вареники это только в Белгородской области.
А у нас прямо даже кофейни устраивают, то есть начинается продажа вареников, то есть на Старый Новый год.
На Старый Новый год.
Да, вареники. Ты делаешь вареники с разными начинками. Класс. И типа в зависимости от того, какая начинка тебе попадется, там тебе да, удача, счастье, там ничего делают себе. Вареники с монеткой, то есть тебе может да. попасться монетка, это типа к деньгам.
Как здорово.
Потому что такого правда
мы,
нет.
Да, когда мы собрались с моими подругами вот в прошлом году сделать вареники, и просто все... Люди остальные в общежитии такие, что, простите, какие вареники, вы нормальные.
Капец, очень да. прикольно.
Вот,
как бы... У нас тут прям традиция такая, да.
Ну, удивительно. Есть какая-нибудь легенда, может быть, в Белгороде, которую знают только белгородцы?
Ох, по поводу легенд...
Надо подумать.
Ну, они, наверное, касаются только каких-то... определенных мест. Я не знаю, насколько будет в данном контексте уместна легенда о том, что как раз-таки 100-метровка, по которой я говорила, это даже не легенда, это скорее факт, что она называлась, ну, как бы, это была улица, на которой собирались в вечернее время девушки легкого поведения, да, и которые, ну, туда приходили в основном различные люди для того, чтобы как раз найти себе даму на ночь. И да, ну, понятное дело, на данный момент все далеко не так, что это главная пешеходная, наверное, улица нашего города, но вот есть именно такие вещи, которые касаются каких-то вот таких.
Ну, это же очень интересно.
Ну, вот наша школа, например, с Аней, она 1860 года постройки, это одно из самых старых зданий нашего города, и у него очень большая история, то есть сначала это была женская гимназия, а, например, в годы Второй мировой войны это был военный госпиталь, и у нас вот в нашей школе есть какие-то легенды по поводу того, что у нас огромные подвалы, и что там охранники видели там привидений или какие-то подобные штуки, что там двери открывались сами собой. Вот, что-то только такое, наверное.
Да, легенды про Белгород, как бы, это не легенды Орленка, которые я могу...
Да, про Орленок мы сделали специальный выпуск, тоже я наслушался. Сейчас надо вспомнить, о чем я хотел спросить дальше. Давайте поговорим коротко о будущем Белгорода. Что вы вообще можете сказать о том, что с ним дальше будет? Хотели ли бы вы вернуться туда и что-то дальше хорошее там делать или нет?
У Белгорода есть одна особенность. Это наш губернатор Савченко.
Новый он... губернатор?
Он, нет, мэр новый.
А, мэр новый.
А губернатор у нас на посту...
25 лет, ну, даже больше молодежи.
Один и тот же губернатор, поэтому это иногда чувствуется, что город несколько закостенел, но сейчас, например, новый мэр, который пришел, он много делает для развития инфраструктуры, в частности, например, стрит-арта в Белгороде было нарисовано уже несколько новых картин на зданиях, там, например, разрисовали кукольный театр. просто этим отец занимается, поэтому я как бы это знаю.
Это не интеграция.
Это не интеграция, вот. Но реально этим занимается именно мэр. Он сейчас пытается очень много сделать для города. Город развивается, но я бы, наверное, не вернулась туда, потому что это вот действительно город производства.
На самом деле, мне кажется, это проблема теперешняя огромного практически всех провинциальных городов, потому что раньше все равно не было такого оттока реально талантливой молодежи, которая ехала учиться в другие вузы, то есть практически все, особенно в 90-е, ну, понятное дело, в Советском Союзе, но в 90-е вообще было мало возможностей куда-то уехать учиться. А потом как бы появился ЕГЭ, и уже, ну, как бы студенты стали, как бы абитуриенты стали постепенно уезжать. Но вот в последние годы я вижу, что действительно вся молодежь, она уезжает либо учиться, либо работать в Москву, в Санкт-Петербург или вообще за рубеж, и остается очень мало, ну, действительно, людей, которые будут способны двигать город вперед. Вот, например, в моем классе у нас уехало уже на данный момент из города, у нас осталось в городе 4 человека.
Было сколько?
Было 26.
Ничего себе.
Вот, и как бы, ну да, это, конечно, возможно, у меня именно такой класс, но скорее
всего... У меня такой же класс.
Вот, ну у нас просто...
Может быть, у вас такая школа?
Ну да, да.
Это да, у нас лучшая школа. Ну, в общем, в Белгороде есть три, ну, как бы, считаются школы для одаренных условно, детей. И дальше школы похуже. Вот мы учимся в одной из школ, где больше всего олимпиадников, где как-то пытаются образование двигать.
Ну вот, в годы нашего выпуска, по крайней мере. Да, сейчас, ну, это другой разговор. Вот, но вообще, да, действительно. Ну, из других школ тоже все по максимуму пытаются хорошо сдать ЕГЭ и уехать для того, чтобы получить какие-то возможности. Да и на самом деле я не представляю, что... Ну, как бы у меня есть много друзей, да, которые остались... в моем городе, но именно молодежи там делать, ну, абсолютно нечего, кроме как ты ходишь в какие-то кофейни гулять, и вот этот стандартный день, там, сходить в спортзал после университета и вечером сходить с подружкой попить кофе в какую-нибудь кофейню. Так у нас, конечно, именно вот в плане какой-то ночной жизни, если это можно так сказать, у нас вообще практически нет, ну, у нас нет хороших, там, клубов или ночных заведений, где реально...
Стометровку закрыли.
Где реально, да, да, где реально можно там классно потанцевать или что-то в этом роде. Да, сейчас пытаются устраивать какие-то более-менее прикольные тусовки. Ну, очень редко, но все же это происходит. Но это начало происходить только в течение последнего года. А так жизнь в Белгороде очень-очень монотонна, если ты не занимаешься чем-то таким творческим, наверное.
И это очень видно, когда ты приезжаешь в Москву, и у тебя появляется такое безграничное количество возможностей. Ты хочешь сходить на концерт, и он здесь явно пройдет, и ты просто идешь на него. В этом плане в Белгороде ты ждешь 4 года, пока приедет группа, которая тебе нравится, либо едешь в Москву, соответственно. Москва — это город, где ты можешь просто взять все, что ты хочешь. И в Белгороде ты чувствуешь, что вот после Москвы, особенно на контрасте, ты понимаешь, что в Белгороде ты не можешь просто фактически ничего. Это вот очень ограничивает.
Ну, потому что все, даже выйти погулять, все парки, все дорожки в парках
обхожены
100 раз. Ты посидел уже на всех лавочках со всеми возможными людьми, и да, это как бы очень сковывает, и уже как бы сложно находиться в Белгороде очень долго времени подряд. То есть, ну, даже все его жители, ну, по большинству, по возможностям, стараются хоть раз в несколько месяцев выбираться хотя бы в Москву, в Питер, ну, или куда-то в другие места.
Раньше для этого, наверное, хорошо служил Харьков как раз, так, съездить, сменить обстановку. Ну,
да, да.
Жаль, что... Сейчас это не так. Так, мой любимый вопрос, наверное, предпоследний. Есть ли у Белгорода какое-то особое настроение, и как бы вы его описали, может быть, в трех словах или чуть подольше, если получится?
Зеленая столица Черноземья.
Город добра и благополучия. Вот это действительно очень чувствуется в Белгороде, что вот он такой весь зеленый, у нас там взяли часовню на площади, построили, то есть... Все это есть в настроении Белгорода, как бы.
Нет, ну, есть, конечно, всякие эксцессы из разряда, там, какой-то мужчина вышел из машины на площади и застрелился, ну, как бы, да.
Там еще труп в багажнике был.
Вот, ну, в общем, да, у нас есть какие-то очень странные инциденты, которые происходят довольно регулярно. Мы не знаем, с чем это все связано, но в целом город довольно безопасный. И, ну, действительно, когда ты туда приезжаешь, тебе приятно гулять по улочкам и... Это, наверное, главное описание, может быть, нашего города.
То есть люди, которые приезжают в Белгород на неделю там, может быть, погулять, они говорят, что это замечательный город, и, в принципе, я с ними согласна, потому что, ну, приехать туда на неделю, на две, это очень здорово, но оставаться там всю жизнь, да, это ограничивает.
На последний вопрос про ваш герб. Расскажите, что на нем изображено и как это понимать?
Ну, на гербе города изображен лев. А, я не помню, почему там изображен лев. Лев на, на голубом фоне, то есть на фоне голубого неба. И на гербе нашей области тоже расположен лев, который уже сидит.
Вот, на гербе города там еще орел сверху. И буквально 2 месяца назад в Белгороде построили линию электропередач, опору для ЛЭП, в виде геральдического символа. Это, конечно, поражает абсолютно, потому что это что-то с чем-то. Сейчас я...
Да, сейчас я наслажусь и изображу вам режим реального времени.
Абсолютно. Потому что это прекрасно. Вот. Тут машина для масштаба.
Какая красота! Да, какой он огромный, какой он красивый.
Это, да, это трэш.
Мне очень нравится.
Ну, вообще, это связано, как оказалось, с одним конкретным историческим событием. Это было на протяжении Северной войны, которая вот была в начале 18 века. И там лев в белгородском гербе олицетворяет побежденную Швецию. Ой. Изображение льва было на королевском знамени Карла XII. Орел был изображен на знамени предводителя русских войск царя Петра I.
Классно. Вот, когда говорили про исторические факты, мы вообще про это не вспомнили, оказывается, оно тоже, Белгород тоже на это опирается. Мне просто очень это все удивительно, потому что вот у меня уже про первые 6 городов были подкасты, там редко такое бывает, что город прям на какие-то конкретные исторические штуки опирается и через них себя переоткрывает, вот, и сегодня все это было очень интересно послушать. Ладно, нам всем надо в Москву,
да.
Вот, так что давайте попрощаемся. Большое вам спасибо, что рассказали про Белгород. Пусть у вас в жизни будет все зелено, светло и благополучно, и счастливо.
Или чистое как-то. Небо над вот, головой. Почти...
А, последний этап. Вам правда белые горы?
Да, меловые горы.
Это главное, на самом деле, карточка Белгорода. То есть...
Все, забыл спросить, да.
Меловые горы у нас.
Приезжайте в Белгород, погуляйте по зеленым улочкам, посмотрите на белые горы. Спасибо, что послушали. Забавно, что шутку про Белгород и Белые горы, есть ли они там, я пошутил только в самом конце подкаста. Я очень хотел с нее начать, но когда мы приехали в Дубки, когда я зашел в эту комнату, у меня все напрочь вылетело из головы, поэтому подкаст шел очень спонтанно. Но мне кажется, в этом тоже чувствуется какая-то живость и прелесть такого общения, как будто вы тоже сидите с нами и слушаете наш нестройный, но веселый разговор. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому если вы были в Белгороде или живете там, у вас какое-то другое мнение про этот город, конечно, напишите мне, как обычно, все мои контакты будут в описании. Я с радостью вашу историю опубликую или просто прочитаю в каком-нибудь выпуске, может быть, ее упомяну. Это уж как вы захотите. Напоминаю, что наш подкаст можно послушать в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте. В Apple подкастах очень прошу вас ставить мне звездочки и писать отзывы, потому что это помогает другим людям найти мой подкаст. ВКонтакте также прошу ставить лайки и комментарии, это тоже очень помогает. Как я проговорился во вступлении, завтра я улетаю в экспедицию в Новосибирск. Точнее, не в сам Новосибирск, а в Новосибирский академгородок. Это такое место в Новосибирске, его район, но там все чуть хитрее, потому что он иногда идентифицирует себя не как район, а немножко по-другому. Где в советское время сделали очень много университетов, лабораторий, там была такая повышенная концентрация научных умов. Наша экспедиция называется «Новосибирский академгородок. Советская академическая утопия», или примерно так. То есть мы будем изучать в первую очередь высшее образование и разные другие штуки, связанные с этим. Я в связи с моим увлечением регионами и урбанистикой буду заниматься больше пространством университета, региональной идентичностью этого района и его жителей, и исторической памятью, через какие факты Новосибирский академгородок себя воссоздает.
Вот, в связи со всем этим, по итогам исследования, я думаю, что мы в последние дни запишем даже целых два подкаста. Один именно про Академгородок, а другой про Академгородок и Новосибирск. Но это как пойдет, я, честно говоря, не знаю, какая у меня будет нагрузка, но очень на это надеюсь. Так что ждите, в любом случае, о результатах экспедиции можно будет читать и уже можно читать в моих социальных сетях. Вот, спасибо, что слушаете. Второй сезон будет классный. Если у вас есть какие-то предложения, всегда пишите, чтобы сделать подкаст лучше. Если хотите рассказать про свой город, тоже пишите.
А я пойду собирать вещи. До свидания, до следующей встречи.